Добрый вечер. Ну, неожиданные склейки будут как раз для молодой части аудитории. Здесь же очень много студентов, и моих студентов, и даже тех людей, которых я когда-то в школе учил, пришли сюда. Но они забыли, что я преподаватель литературы, и они думают, что я буду про рэп рассказывать. И вот мне кажется, что вот эта шутка, собственно, удалась. Знаете, это мой любимый анекдот про образование, который описывает всю образовательную модель. И сколько вот лет я уже преподаю, уже довольно долго я преподаю, и этот анекдот, в общем, неизменно действует. Когда приходит новый учитель географии в школу, ему дают класс, где подростки, где все буянят, где никто никого не слушает, и где учителю страшно зайти. И вот директор говорит: ну, если вы справитесь, то вы будете работать. И заходит директор в класс, все шумят, он обращает на себя на минутку внимание, говорит: дети, сегодня мы будем натягивать презерватив на глобус. Ну, все дети как-то так на секунду замирают, и потом кто-то спрашивает: а что такое глобус? Вот об этом-то я вам сегодня и расскажу. Я второй раз уже рассказываю этот анекдот перед моей лекцией, потому что некоторое время назад я делал лекцию про Шнурова и тоже сказал, что, возможно, Шнуров будет играть такую же роль. Но, конечно, я буду сегодня говорить о текстах Оксимирона. Я их почитал, но смысл в том, чтобы ввести это в какой-то, в общем, какой-то культурный контекст и сделать некоторую рефлексию по этому поводу. По крайней мере, то, что я увидел, то, что мне показалось интересным или, наоборот, неинтересным. И я принес некоторые такие заготовки, которые я покажу. Тут есть у меня одна песня, как раз не Оксимирона, а человека гораздо менее известного, но гораздо более образованного. И я вам раздам один рэперский текст, чтобы вы тоже посмотрели, мы прям даже его отпечатали. Вот. Так что у нас сегодня будет такая беседа, лекция, семинар. И дальше я совершенно точно уверен, что как раз молодая часть аудитории знает рэп гораздо больше и лучше меня, поэтому, возможно, состоится какая-то беседа после этого, или после, там, после моей монологической части. Вот. Поскольку я прочел далеко не все, поскольку в какой-то момент мне стало скучно. И вот с этого я бы хотел начать. Дело в том, что не случайно сегодня так много молодежи. Здесь есть две причины. Ну, с одной стороны, рэп является частью так называемой молодежной культуры, но можно задать вопрос по-другому. А почему рэп притягивает молодежь? Это что? Вот какие должны быть здесь расставлены, простите, рэперные точки для того, чтобы люди, вот какое, если это можно назвать поколением, хотя я против слова «поколение», чтобы людям это было интересно. Здесь должны быть какие-то причины. И я вижу несколько причин, и я хочу о них сказать. Прежде чем я начну говорить о причинах, я должен сделать одно важное допущение, без которого вообще нельзя начинать. Понимаете, когда Пушкин писал такую в лед рецензию на «Горе от ума», которую он только слушал, он сказал в начале там своего знаменитого письма, это было в 1825 году, что любое произведение нужно оценивать по тем законам и жанрам, которые она сама к себе применяет. И поэтому вот комедию надо судить как комедию и так далее. Ну и дальше там он делает какие-то выводы. Я нарушаю этот принцип, потому что я рассматриваю в данном случае тексты Оксимирона, ну еще там кого-то рядом, но в основном Оксимирона, как поэзию, как тексты. А это, конечно, не тексты. Это есть некоторые тексты, плюс бит, плюс, собственно, вот этот речитатив, плюс, собственно говоря, манера произнесения, плюс контекст произнесения. Не говоря уже о том, что очень многие тексты – это песни, фактически. Там есть некоторый музыкальный ряд, и там есть видеоряд. И я не анализирую это. То есть я хочу сразу сказать, что я то, о чем я могу говорить более или менее компетентно и ответственно, это все-таки о том, что написано. И я, по крайней мере, отдаю себе отчет, что я не беру полную картинку. Об этом можно будет тоже поговорить. Так вот, очень важно, что... Вот каковы причины? Ну, первая причина – это, конечно, революционность, протестность и острая социальность этой лирики. Это можно назвать, безусловно, лирикой, конечно, и я еще скажу об этом, это такая обостренная лирика, но вся проблематика, она очень остро-социальна. Вот у него есть знаменитый альбом, который называется «Горгород». О чем он? Он о том, как, да, там, помните, просыпается мафия, город
погряз в грехе и в таком метафорическом, если угодно, и мистическом, и совершенно в конкретном, потому что там есть бургомистр, там есть такая вертикаль власти, там есть взятки, там из людей выжимают соки, там есть жесткое совершенно разделение на классы, и вообще мир совершенно ужасен. И лирический герой, который находится в этом городе, у него есть два выхода. Один выход – это любовь, секс и отношения, в общем-то, в целом с противоположным полом. И второй выход – это найти себя в качестве писателя, в качестве декламатора, в качестве человека, который производит тексты, в качестве творца, и каким-то образом объяснить свою позицию. Он там говорит, я всего лишь писатель, он там говорит, я не диссидент и так далее. Там у него есть разные вот по этому поводу. Но важно то, что город совершенно ужасен. И автор не боится об этом говорить. Об этом автор не боится говорить в силу чего? В силу юношеского максимализма, в силу, конечно, отсутствия страха и в силу того, что для него вообще, безусловно, органично очень резкие краски. Там нету никаких полутонов. Там все на полюсах. И эти полюса, они, да, это вот очень важный прием. Это сравнение, такое сочетание очень высокого и очень низкого. Я помню, как я узнал о Тибет, ты звезда теперь, а тогда никто не знал, хоть убей, ведь ты рано, как Далай-Лама Тибет оставил наш край, а теперь был готов летать, как стрела на тетиве. Я с 13 лет знал, что ты мой старший брат, хоть и мне не родня, даже не седьмая вода на киселе. Я вживался в каждый твой текст, меня поражал интеллект, тебя ждал успех в жанре, знай, я желал тебе сделать всех тогдашних коллег, писак, однажды навек, променявших свой шанс, талант, как торгаш, отдавший за хлеб. Вот это очень важный момент, что если есть революционность, если есть вот этот, если есть максимализм, то, конечно, есть противопоставление себя и деньгам. И огромная часть текстов, большая часть текстов посвящена отношению к деньгам. Что деньги – это мещанство, что деньги – это предательство, а при этом в какой-то момент у него возникает как бы уже такая авторефлексия по поводу того, что он сам уже стал звездой. И его это тоже там отчасти мучает. А теперь кураж исчез, эпатаж, немалый гефешт, буржуа. И вот как только мы цепляемся за это слово, хотя на самом деле, даже чуть раньше, кем ты стал, где ты гнев потерял, ты был лев для телят, теперь это не для тебя, кем ты стал, тут на деньги деляк, и зачем тебе лям, на деле ты бедный демьян. Это очень любопытно. Откуда возникает, вдруг выпрыгивает этот бедный демьян? Я даже подозреваю, но это, кстати, совершенно точно, даже нечего подозревать, что в тот момент, когда это же слушается, не каждый же, занимаясь таким извращением, печатает эти тексты, потом анализирует их в спокойной обстановке, сравнивает с чем-то. Это все-таки какое-то такое специальное мероприятие. Нормальные люди получают удовольствие от текстов. А я, значит, да, удовольствие где-то в другом месте получаю. И поэтому, что такое Демьян Бедный? Демьян Бедный – это поэт революционной эпохи. И я не знаю, все ли в этой аудитории слышали про него. Мы, вообще-то говоря, слышали про него благодаря школьной программе, благодаря Маяковскому. То есть в советское время еще где-то это упоминалось, в постсоветское время, когда революционная тематика перестала быть настолько актуальной, о нем можно было узнать, потому что о нем что-то писал Маяковский. Вот даже Маяковский его там упрекал в излишней агитационности и так далее, и так далее. И тень Маяковского, конечно, маячит в прямом и в переносном смысле фоном в поэзии Оксимирона. Он этого совершенно, конечно же, не стесняется. Это никакой не плагиат. Это цитаты. Это тот контекст. Это, конечно, контекст раннего Маяковского. И вообще контекст такой вот публичности, бескомпромиссности, эпатажа. И у Маяковского, конечно же, были ровно все эти темы. Ненависть к миру, обостренный такой эротизм, презрение к мещанству. Ну, не говоря уже, конечно, о самой лексике и о ритмике раннего Маяковского, который не знал, как там господин Жорден не знал, что он говорит прозой, а Маяковский не знал, что он пишет рэп. Чтобы вам это продемонстрировать, я прочту просто одно стихотворение Маяковского, хотя я буду много цитировать, чтобы было понятно, что Маяковскому просто не объяснили, чем он на самом деле занят. «Бейте в площади бунтов топот, выше гордых голов гряда, мы разливом второго потопа перемоем миров города, дней бык пек, медленно лет арба, наш бог бег, сердце наш барабан. Есть ли наших золот небесней, нас ли сжалят пули оса, наше оружие, ваши песни, наше золото, звенящие голоса. Зеленью ляг луг, выстели дно дням, радуга дай дуг, лед быстролетным коням. Видите, скучно звезд небу, без него наши песни вьем. Эй, большая медведица, требуй, чтобы на небо нас взяли живьем». Но все вот эти мотивы, вплоть до, конечно, то есть не вплоть, а начиная с рубленных слов Оксимирона, и не просто с рубленных слов, но вот с этих бесконечных фонетических созвучий, которые, конечно, обрастают лексическим созвучием и превращаются в такую вот, в, знаете, такие как бусинки на одной нитке. Мы еще об этом поговорим в связи с другими, с другим автором и с другим текстом, почему это делается. Но все эти темы есть, конечно, у раннего Маяковского. И ранний Маяковский, естественно, еще очень важен здесь потому, что это, конечно, городской поэт –